À l'antenne de la radio 101,9 FM, le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу субботнюю вечернюю передачу.
Примеряешь ты наряд, демонстрируешь мне. Зажигаю сигарет, ухожу в никуда. Ускользает это лето, как сквозь пальцы вода. Ухожу и возвращаюсь, возвратясь ухожу. Ты бежишь за мной с чаем и кричишь провожу. Провожаю, ты целуешь, я опять остаюсь.
Дорогая, ты рискуешь, я почти уже злюсь.
Самая моя, моя, самая любимая. Открывает окна, но прохожу я мимо них. Вдаль зовет меня судьба, ветром злым гонимая. Самая моя, моя, самая любимая.
Попадут метеориты этой ночью в мой дом. А планеты все орбиты поменяют потом. И агенты всех разведок завербуют меня. Тигров выпустят из клеток среди белого дня.
Мы с тобой пойдем кормить, а они съедят нас. И суровый укротитель их в милицию сдаст.
Там, конечно, разберутся, заведут протокол. Ты сумел улыбнуться, но целую пошел.
Самая моя, моя, самая любимая.
Открывает окна, но прохожу я мимо них.
Вдаль зовет меня судьба, ветром злым гонимая.
Самая моя, моя, самая любимая. Открывает окна, но прохожу я мимо них.
Дай зовет меня судьба, ветром злым гонимая.
А теперь о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Северная Корея заявила о том, что отключила линию экстренной военной связи с Южной Кореей, которая использовалась для обеспечения работы демилитаризованной промышленной зоны Кэсон. По данным агентства Associated Press, эта линия связи являлась крайне важной для зоны Кэсон, на территории которой ежедневно трудятся северокорейские и южнокорейские рабочие. В среду из Южной Кореи в Кэсон отправились около 900 служащих промышленных предприятий. Повлияет ли отключение связи на их возвращение, пока неизвестно. Как сообщает Associated Press, ранее Северная Корея уже отключила линию связи Красного Креста, однако прямая линия между военно-воздушными силами двух государств продолжает действовать. Также стало известно, что КНДР предупредила Совет Безопасности ООН о том, что полуостров находится на грани ядерной войны из-за провокационных действий США и их южнокорейских марионеток, передает CCTV. 15 студентов университета Дамаска погибли в результате минометного обстрела. Сирийские СМИ винят в обстреле повстанцев, борющихся с режимом Башара Асада. Более всего от нападения пострадал факультет архитектуры и студенческая столовая. На кадрах, показанных по телевидению, видно, что в здании университета разбиты окна, на полу кровь. Дамасский университет расположен в районе Барамке. Там же неподалеку расположены здания Министерства обороны страны и государственных СМИ и президентской резиденции. Повстанцы, пытающиеся положить конец четырем десяткам лет правления династии Асадов, на этой неделе усилили нападение на востоке и юге страны, стремясь продвинуться в центр Дамаска.
FM 101.9.
Не менее 15 человек погибли, и десятки оказались под завалами в результате обрушения 14-этажного здания в городе Дар-эс-Салам, административном центре Танзании. Трагедия произошла в пятницу утром, передает Reuters. Спасательная операция продолжается. В разборе завалов специалистам помогают местные жители. Среди пропавших – дети из ближайшей школы и строители. По некоторым данным, на стройплощадке в момент обрушения находились около 60 человек. Спустя две недели после того, как власти Шанхая начали вылавливать из реки Хуанпу туши погибших свиней, число которых до сих пор продолжает расти, в другой китайской реке Няньхэ обнаружили более 1000 трупов уток. Власти подозревают, что трупы были сброшены в воду одной из местных ферм. В данный момент ведется поиск хозяйств, которые могут быть причастны к происшествию. Местных жителей, в свою очередь, заверили, что опасности для их здоровья быть не может, так как вода из реки Ханьхэ не подается в водопровод, в отличие от воды из шанхайской реки Хуанпу, где продолжают вылавливать туши свиней. С начала марта, когда сообщалось о 300 тушах свиней, число обнаруженных тел животных значительно выросло до 16 тысяч.
Наша волна.
Житель города Шэньчжэнь в провинции Гуань на юге Китая исчез вместе с несколькими квадратными метрами поверхности земли, которая буквально ушла у него из-под ног. 25-летний охранник Ян Джабин шел с зонтиком в руке, когда тротуарная плитка у него под ногами начала проваливаться, и его засосало в дыру шириной в 5 и глубиной в 16 метров. На видео видно, как вместе с китайцем под землю уходит парковка для велосипедов. Спасатели уже ничем не смогли помочь жертве. Китаец скончался от полученных травм на месте. Многие местные жители в ту ночь предпочли покинуть свои дома и переночевать в гостиницах. Власти расследуют причины трагедии. Настоящий бунт разразился в городе Тьерра-Колорадо в мексиканского штата Герреро после того, как там был убит молодой лидер добровольных борцов с преступностью. В ответ на это более 1000 вооруженных ополченцев взяли власть в городе и арестовали 12 полицейских, подозреваемых в коррупции, вместе с их руководством. Уже во вторник город Тьерра-Колорадо оказался во власти 1500 сторонников самосуда, не доверяющих более правоохранительным органам. Разгневанные линчеватели взяли под контроль стратегически важную автостраду, которая проходит через Тьерра-Колорадо и соединяет столицу Мехико с курортом Акапулько. Это сразу привело к инциденту со стрельбой, в результате которой был ранен турист, пишет газета Daily Mail. Сами ополченцы уверены, что только самосуд и самооборона могут теперь защитить граждан от разгула наркомафии и криминальной войны, продолжающейся последние 7 лет. Ее жертвами стали более 70 тысяч человек.
FM 101.9.
Кипрские банки утром 28 марта возобновили работу после почти двухнедельного перерыва. Чтобы воспрепятствовать утечке капиталов с острова из-за предстоящих крупных потерь вкладчиков, предусмотренных планом по спасению экономики Кипра, правительство приняло ряд мер. Снять можно будет не более 300 евро в день, нельзя закрыть срочные вклады и обналичить чеки, перевести за рубеж можно не больше 5000 евро в месяц. А покидающие остров туристы могут вывести не более 3000 евро. Кипрский план, как считают, обернется огромными потерями для российских вкладчиков. Только в двух крупнейших банках острова убытки россиян рискуют достигнуть суммы в 4 миллиарда евро, подсчитали специалисты американского рейтингового агентства Moody's. Работа интернета во всем мире замедлилась из-за крупнейшей в истории кибератаки, которая, как объяснилось в среду, проводится хакерами уже неделю, сообщают британские СМИ. На отдельный сервер ими направляется большое число обращений, с которыми он не может справиться и выходит из строя. Эксперты в области кибербезопасности уже назвали акцию хакеров крупнейшей в истории. Она привела к замедлению загрузки сетевых страниц по всему миру, а также к сбоям систем интернет-услуг, передает Интертас.
Наша волна. Волна.
Динамичное зрелище с участием быков и людей в городе Архона в департаменте Боливар на севере Колумбии за закончилась трагедией. В беге с быками, который колумбийцы называют «королеха», погибли два человека, еще 44 пострадали. Один из погибших был ранен рогом быка в самое сердце и скончался на месте. Другой мужчина скончался в больнице. «Королеха» носит самодеятельный характер, в ходе которого почти не принимаются меры безопасности. В ограниченное пространство запускают около 30 быков и нелимитированное число тореадоров-самоучек. Часто люди попадают в этот загон против своего желания. Их выталкивают с трибун. 7 человек, двое из которых граждане России, пострадали в результате падения воздушного шара во вторник в Камбодже, сообщил РИА Новости один из пострадавших. Ориентировочно на высоте 300 метров шар попал под шквальный ветер, в результате чего упал. Благодаря мастерству пилота пассажиры остались живы, но сам шар полностью разрушен. Серьезно пострадал турист из Украины. Несмотря на происшествие, компания, организовавшая этот полет, потребовала с туристов деньги, которые они должны были заплатить после его окончания.
FM-101 и 9.
Крупная спецоперация в аэропорту Внуково. Правоохранительные органы выловили участников преступной группы по обналичиванию денег. Задержаны 20 человек. У них изъято более 400 миллионов рублей, передает Итартас со ссылкой на пресс-центр МВД. Органы отчитались. Пресечен канал поставки наличности, полученной от незаконной банковской деятельности. На севере Бразилии, в штате Амапа, произошла авария на плавучем пирсе на одном из рукавов реки Амазонка. 6 человек пропали без вести. Пирс служил для погрузки руды на океанские суда. Вечером в четверг, 28 марта, его накрыла огромная волна. Она смыла людей и тяжелую технику, в том числе несколько грузовых машин и портальный кран, передает Итартас. Удар стихии также перевернул несколько стоявших на якоре рыбацких судов, которые затонули. По поступающим данным, волна образовалась из-за обрушения речного берега, подмытого дождями. Поиски пропавших без вести пока не увенчались успехом.
Наша волна.
Ранее на Египет, а теперь уже на Мадагаскар обрушились полчища саранчи, поразив уже почти половину территории этого островного государства. По данным ООН, под угрозой оказались посадки основных кормовых культур, что может привести к массовому голоду в стране. Под угрозой голода находится до 60% населения. Столь масштабного нашествия саранчи Мадагаскар не видел с 50-х годов прошлого века. А у нас в Ванкувере весна и солнце. Температура воздуха на следующей неделе 13-15 градусов выше нуля. И мы продолжаем программу.
FM-101.9.
Когда я думал, что я поэт, я грустил в течение ряда лет. Не потому, что моя жизнь шла не гладко, просто в отличие от радости в грусти загадка грусть. Всегда можно выдать за мудрость, можно выдать за мудрость старый секрет. Эй, кто-нибудь видел печаль? В море, может, кто-то попадал под печальный дождь или ел печальный арбуз. Красотка Нева обнимет меня и унесет мое горе. Красотка Нева обнимет меня и смоет мой груз.
Наша волна.
Я всю жизнь развлекаю гостей в саду, но я пою только то, что имею в виду. И для меня ужасно важно рассказать это всем, но я не хит на MTV, я не формат на FM. Так как же нам повстречаться, как же мне до вас достучаться в этом аду? Эй, кто-нибудь видел формат на вас? Может, кто-то попадал под форматный дождь или ел форматный арбуз. Красотка Нева обнимет меня и унесет мое горе. Красотка Нева обнимет меня и смоет мой груз. We'll be right back. Я так хотел бы жить азартно от гран-при до гран-при, но у каждого свой способ бежать от бездны внутри. Я сижу на трибуне и смакую свой вайн, а мимо мчится Барикелла, а следом рвется Ирвайн. Как бы нам остановиться, как бы нам притормозиться, черт побери! Зорка Нива обнимет меня и унесет мое горе. Когда-нибудь красотка Нива обнимет меня и смоет мой груз. Красотка Нива обнимет меня и унесет мое горе. Когда-нибудь красотка Нива обнимет меня и смоет мой груз.
Ну что ж, это был Максим Леонидов со своей красоткой Нивой. А сейчас время рекламы.
I will say B. Peru. I'll do it.
And that's your final answer?
Yes.
You can buy a new car. You just want
$33,055.78.
To everyone who donated to this year's fund drive, CITR would like to say thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thanks.
Thank you.
Что ж, в Ванкувере 6 часов 17 минут.
И еще одно напоминание. Мастерская UBC Bike Kitchen починит ваш велосипед, а если не получится, примет его в утиль. Ремонт недорогой. UBC Bike Kitchen.
Дорогие радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на нашу волну в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Желаем хорошо провести время на нашей волне.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, мы продолжаем программу. В связи с последними событиями на Кипре нам подвернулся интересный материал.
Как оказалось, Кипр далеко не первая страна в мире, которая хочет избежать кризиса за счет своих вкладчиков. В истории уже случались прецеденты стрижки депозитов. Государство заинтересовано в том, чтобы его банковская система вызывала доверие у населения. Поэтому, как можно увидеть из истории, интересы вкладчиков страдали только в самых чрезвычайных ситуациях.
Теряли свои деньги те, кто опрометчиво нес их в банки враждебных государств. Например, тысячи русских дворян лишились своих сбережений в 1914 году, поскольку хранили их в Германии.
Часто замораживают или конфискуют вклады преступников и террористов. Однако законопослушные граждане, как правило, могут не бояться, что их вклады пропадут.
Ну, если, конечно, речь идет не о банкротстве банка.
Даже в России в 1918 году пришедшие к власти большевики не посягнули на вклады граждан. Декрет в ЦИК от 28 января 1918 года отдельным пунктом устанавливал: вклады в государственные сберегательные кассы и проценты по ним неприкосновенны. Конец цитаты.
Советское правительство в годы гражданской войны не трогало и крупные вклады, принадлежавшие бывшим дворянам и купцам. Хотя были случаи, когда местные власти ограничивали выплаты по ним или пытались добиться их отчуждения в пользу государства, как, цитирую, «сбережений, приобретенных нетрудовым путем». Однако вскоре вклады в сберкассах, сделанные при царе, перестали кого-то интересовать. Их обесценила гиперинфляция.
Однако другие государства после Первой мировой войны принимали меры, похожие на однократный налог на вклады населения, который по требованию Европейского Союза принял Кипр в качестве антикризисной меры.
В 1920 году Италия обложила налогом от 4,5 до 50% все вклады, растянула его выплату на 20 лет до самого начала Второй мировой войны.
Очень похожие налоги на вклады были введены в тот же период в Чехословакии и Венгрии. Там они легли бременем преимущественно на немецкое население, сопровождались сильной инфляцией и не повлекли за собой паники.
Например, в Венгрии удалось за счет такого налога получить около 3 миллиардов крон. Правда, эффект оказался не очень долгим. В 1925 году Венгрия произвела деноминацию, осуществив обмен крон на новую денежную единицу – пенго по курсу 12 500 к одному.
Очень похожей по своему принципу была конфискация золота у населения США в 1933 году. Тогда президент Франклин Рузвельт, чтобы избежать краха банковской системы, издал указ, согласно которому все граждане США, которые владели более 100 граммами золота в монетах и слитках, обязаны были сдать его государству по номиналу 20-долларовой золотой монеты весом в 1/3 унцию.
Нарушители грозили огромным штрафом и тюремным сроком. Кто успел, вывез свое золото из США, например, в Швейцарию, или спрятал его в банковские ячейки, на проверку содержимого которых американское правительство не решилось.
Сразу после окончания приема золота у населения правительство США резко подняло его цену почти в 2 раза. С 20 до 35 долларов за унцию. Владеть золотом американским гражданам разрешили только 40 лет спустя.
26 января 1936 года налог на частные вклады был введен в Норвегии, что повлекло за собой панику населения, которое побежало забирать деньги из банков. Удалось унять ее только к осени того же года. Наконец, один из самых свежих примеров – кризис в Аргентине, где в 2001 году в качестве одной из последних оставшихся мер по спасению экономики правительство страны запретило населению снимать деньги со вкладов, а затем перевело все долларовые депозиты в стремительно обесценившееся песо.
Стрижка вкладов населения – это чрезвычайная мера, которая до сих пор сходила с рук правительством только в случае высокого уровня инфляции. Последствия же налога на вклады для Кипра, где размер налога очень велик по сравнению с итальянским вариантом 1992 года, и где не стоит рассчитывать на высокую инфляцию евро в ближайшем будущем, предугадать сложно. Это были материалы иностранных СМИ.
Еще с тех самых давних пор, когда деревья казались большими, и я учился выговаривать свое имя. Казался мир огромным городом, где прячется новое, чего бояться нету повода. Гораздо интереснее все узнать самому. У взрослых очень странная реакция на некие почему. А мне так важно знать ответы, и времени нету, и значит надо разбираться самому. Я становился старше, менялись ценности. Первая любовь, первая проверка смелости. Вкус первой капли крови на губе разбитой. Я выиграл в драке, но проиграл в более важной битве. Я не хотел, чтобы родители меня увидели. Я победил в бою, но не был победителем. Моя любовь мне в ответ сказала нет. Я дружу с Денисом, у него велосипед. Я брел домой, слезами скрывая кровь. Мне было наплевать на пару ран и синяков. Но мама все поняла и сказала пару слов. Любовь всегда возвращается, если это любовь.
Oh, no.
Но в детстве все довольно быстро теряет яркость. В душе детей нет места, чтобы носить и боль и радость. Наверное, очень скоро и моя обида, как берег за кормой, постепенно пропала из вида. Я шел по жизни, думая, что ко всему готов, считая другом тех, кто не попал в число врагов. И никогда не верил в бред полупьяных подруг. Друзья не могут предать, ведь друг на то и друг. Я обжигался, я падал вниз, и каждый раз вставая думал, есть ли в этом смысл. Верно сказано, нет страшнее наказаний, чем исполненные Богом собственные желания. Скучно видеть этот мир черно-белым, лучше сделать и жалеть, чем так же жалеть, но не сделав. Я всегда верил в силу этих слов, любовь всегда возвращается, если это любовь. Прошло немало лет, с тех пор все изменилось, но мамины слова, слава Богу, не забылись. Бывало, у судьбы я впадал в немилость, а удача и счастье просто меня сторонились. Но я не верил происходящему, любовь не вернулась назад, значит, не настоящая. И я дождался, путь проделав длинный, моя любовь стала мне женой и подарила сына. Теперь я знаю, что скажу ему когда-то, что в яркой жизни бывают и темные пятна. Не надо в трудные минуты прекращать шагов, любовь всегда возвращается, если это любовь.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, в Ванкувере 6 часов 26 минут, время новостей Канады.
7 канадских индейцев из общины Уапмагустуи на северо-западе провинции Квебек прошли 1600 километров до столицы Канады. Они начали свой путь в январе 2012 года. Им понадобилось более года на то, чтобы дойти до здания канадского парламента в Оттаве. По пути к индейцам присоединились еще 200 человек.
Этот марш-бросок был проделан в знак протеста против условий жизни в резервациях. Протестующие утверждают, что правительство ничего не делает для того, чтобы решить проблемы с жильем и нехваткой школ в индейских резервациях. Кроме того, индейцы полагают, что канадские законы о защите окружающей среды нарушают их права на охоту и ловлю рыбы.
Правительство Канады приняло решение выйти из Конвенции Организации Объединенных Наций, занимающейся борьбой с опустыниванием. Прежде всего, это касается, конечно, Африки. Международное соглашение было подписано в 1994 году в Париже. На сегодня оно ратифицировано в 195 странах.
Участие в этой организации слишком дорого обходится Канаде и оказывается, вопреки ожиданиям, не таким эффективным. Канада таким образом становится единственной в мире страной, которая не участвует в этой конвенции. Представители кабинета Харпера не сообщили, в какую именно сумму обходилось Канаде участие во Всемирном соглашении.
Руководство канадских асбестовых компаний наконец-то признало, что асбест опасен для здоровья. В провинции Квебек, где сосредоточено все производство канадского асбеста, еще несколько лет назад учеными было доказано, что контакт с асбестом является причиной около 100 тысяч смертей в год.
Канадские ученые, эксперты, ведущие научные сотрудники научно-исследовательских институтов, врачи и другие специалисты подтвердили существующую опасность асбестовой пыли. Также было доказано, что асбест вызывает тяжелые заболевания органов дыхания, включая и рак легкого. Сейчас объемы добычи асбеста стали неуклонно сокращаться.
В четверг в зоопарке в городке Сен-Фелисьен провинции Квебек один из местных служащих получил серьезные травмы после того, как на него напал тигр. Коллеги по работе отогнали животное в клетку, а затем вытащили из нее пострадавшего. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Тигриные когти нанесли ему глубокие раны.
Согласно анализу, цены на жилье в Ванкувере завышены на 26%. Это, в свою очередь, влияет на цены съемных квартир и домов, которые также неоправданно высокие. Специалисты считают, что цены в Ванкувере на недвижимость необходимо снизить хотя бы на 15%, чтобы вернуть заинтересованность граждан к приобретению домов.
Внимание! С пробуждением природы активизировались и мошенники. Весьма продвинутые. На экране компьютера появляется сообщение, что ваш компьютер заблокирован в связи с криминальным расследованием, и чтобы его разблокировать, требуется заплатить $100. Или что он заражен вирусом и так далее.
Ни в коем случае не нажимайте на ссылку в этом сообщении, а лучше всего сообщите об этом в Canadian Anti-Fraud Center, в канадский центр по борьбе с мошенничеством. Аналогичным образом жулики посылают сообщения на мобильный телефон о выигрыше. Совет – не оставляйте номер своего телефона на социальных сайтах, таких как LinkedIn и Facebook.
Проснулись не только мошенники, но и медведи. Кстати, очень голодные. Вот, например, в Калифорнии несколько медведей забрались в дом и, устроив погром на кухне, съели всю еду.
Также один из них украл мешок с собачьим кормом. Так что не держите во дворе пищевые отходы и не оставляйте открытыми двери в дом.
Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Это все. все потом.
Наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. В последнее время в прессе все чаще появляются сообщения о лишении медалей призеров соревнований по самым разным причинам, но в основном из-за применения допинга, без срока давности. И вот еще одна свежая новость. Известная американская журналистка Моника Фридлендер начала сбор подписей под обращением к президенту Международного союза конькобежцев Отавио Чинкванте и президенту Международного олимпийского комитета Жаку Рагге с просьбой вручить золотую медаль чемпионата мира по фигурному катанию казахстанцу Денису Тену. Тен по итогам соревнований, прошедшего недавно в Канаде чемпионата мира, уступил хозяину льда Патрику Чану 1,3 балла. Причем в произвольной программе казахстанский фигурист показал лучший результат. Многие специалисты после окончания турнира подвергли критике действия судей, выставивших канадцу высокие баллы за компоненты программы, несмотря на два падения и несколько других грубых ошибок в произвольной программе. Мы считаем, что предвзятое судейство помогло Чану получить неоправданно высокие оценки, приводит выдержку из петиции Air Sport. Любой другой фигурист с таким катанием, которое показал Чан, не стоял бы даже рядом с пьедесталом. Однако канадец уже не первый год получает незаслуженно высокие оценки. На чемпионате мира 2012 судьи точно так же поставили Чана на первое место в обход откатавшегося лучше Дайсуки Такахаси. Считаем, что результаты чемпионата мира 2013 года в мужском одиночном катании должны быть пересмотрены и золото отдано Денису Тену. Конец цитаты. Авторы петиции также приводят экспертные мнения по поводу незаслуженной победы Чана, в том числе высказывания олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, известных американских фигуристов Джонни Вейра и Тодда Элдриджа. Чем все закончится, пока неизвестно. Ну а мы перейдем к экстриму на футбольном поле. Несколько ядовитых змей выползли на поле сразу после окончания матча чемпионата Индии по футболу между калькуттскими клубами Махун Баган и Пейлан Эрроуз, сообщает РИА Новости со ссылкой на Indian Express. Никто из футболистов и подающих мячи мальчиков не пострадал. Появление змей не вызвало паники на стадионе, хотя они ползали даже около раздевалок. Появление змей, по словам главы муниципалитета Кальяни, где расположен стадион, вызвано жаркой погодой, из-за которой рептилии покинули свои норы, тем более, что по полю никто из их возможных врагов, то бишь футболистов, уже не бегал. Федерация футбола Индии, однако, не собирается дисквалифицировать арену. Руководство лиги пока потребовало лишь принять необходимые меры безопасности на стадионе. Другая ситуация. Многие футболисты сборной Аргентины почувствовали себя плохо из-за кислородного голодания во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2014 с командой Боливии, который прошел в Ла-Пасе на высоте около 4000 метров над уровнем моря. Как сообщает Итартас, лидер аргентинцев Лионель Месси в перерыве встречи почувствовал недомогание и тошноту. А двум игрокам сборной, Анхелю Ди Марии и Эсекиэлю Лавесси, пришлось на время надеть кислородные маски. Как уточняет «Спорт-экспресс», второй тайм даже начался с опозданием, так как в перерыве гости были вынуждены прибегнуть к помощи медиков. После игры полузащитник команды Хавьер Маскерано опубликовал в своем микроблоге Twitter фотографию с изображенным на ней Лавесси в кислородной маске. В указанном матче сборная Аргентины не смогла добиться победы и сыграла в ничью 1-1. Однако команда по-прежнему возглавляет турнирную таблицу группы, опережая на 4 очка эквадорцев. А теперь о хоккее. Непривычный для хоккея конфликт на национальной почве произошел в матче серии плей-офф финской лиги между Хельсинским ИФК и клубом Таппора из Тампере. Эстонский хоккеист Сиим Лиевик, обидевшись на то, что на площадке его называли русским, в ответ обозвал соперника цыганом и в итоге получил дисквалификацию. Как передает Итартас, в словесном поединке сошлись легионеры противостоящих команд. С одной стороны, это был родившийся в Эстонии, но большую часть жизни проживший в Финляндии Лиевик. С другой – швед боснийского происхождения Драган Умичевич. В запале словесной борьбы Левик назвал Умичевича цыганом. Швед-боснеец с этим не согласился и пожаловался на финно-эстонца, уточняет портал Охтулет. В итоге дело о расистском выпаде оказалось в дисциплинарной комиссии лиги, которая наказала недоброжелательного к цыганам Левика дисквалификацией на один матч. Сам Левик отрицает, что говорил Умичевичу нечто подобное, и в свою очередь утверждает, что во время матча с Таппора его неоднократно обзывали русским. Эстонец не впервые жалуется на неверную трактовку его национальности. Зная об этом, соперники действительно могли попытаться вывести его таким образом из равновесия. Похоже, им это удалось. Результат – дисквалификация. В футболе также существуют аналогичные проблемы. Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА принял резолюцию, которая рекомендует останавливать матчи при возникновении инцидентов расистского характера. Резолюция рекомендует тренерам и игрокам высказываться против расизма и выступать с критикой в адрес тех, кто позволяет себе расистские высказывания. В январе футбольный клуб «Милан» прервал на 26-й минуте товарищеский матч с клубом 4-го дивизиона чемпионата Италии «Про Патрия» из-за оскорблений в адрес одного из футболистов и о хулиганстве. Союз биатлонистов России и организаторы этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске получили официальные извинения от Федерации биатлона Норвегии за хулиганское поведение спортсменов из этой страны. Напомним, что в начале марта во время женской гонки с масс-старта в Ханты-Мансийске представители мужской сборной Норвегии вышли на кромку трассы и сняли штаны перед проезжавшими мимо спортсменками. «Мы имеем официальную бумагу, что они больше никогда не будут делать ничего подобного на территории России», цитирует Интерфакс заявление исполнительного директора Федерации Сергея Кущенко. Кущенко также подчеркнул, что нет никаких оснований опасаться чего-то подобного на предстоящей гонке чемпионов, которая пройдет 6 апреля в спортивном комплексе «Олимпийский». Норвежцы объяснили свой поступок традицией, которая началась в 2010 году с демонстрации норвежскими девушками голой груди во время мужской гонки. Зрелище не предназначалось для чужих глаз, но скрывавшихся в лесу хулиганов засек снимавший соревнования оператор. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом жарит, как печь. На вопросы нет ответов, можешь думать, что попало, но меня прибил сушняк, и негде прилечь. Мы с Серегой самураем, третий год как мир спасаем, сна себя лишаем. А темнота темна, я пробился сквозь кордоны, я убил и съел дракона, и по случаю такому даже выпил вина. Сакура, катана саке, сакура катана саке, сакура катана саке, сакура катана саке. Утро красит нежным светом, впрочем, стоит ли об этом? Я спешу к тебе с приветом, пивом звеня. Выпьем, бедная подружка, где моя большая кружка? Что же ты, моя старушка, снова пьешь без меня? Сакура катана саке, Сакура катана саке. 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 Сакура катана саке.
Шесть часов 45 минут в Ванкувере, и мы продолжаем программу.
И вкратце о том, какие еще передачи можно послушать на радиостанции CITR FM 101.9. По понедельникам в 4.00 Лео Рамирес Шоу предлагает насладиться латиноамериканской музыкой.
Энциклопедия «Голоса России». Русская кухня.
Русская кухня. Мед. Мед прославился на славянской земле в незапамятные времена. В древних русских литературных источниках мед упоминается как напиток, известный и почитаемый народом. В лаврентьевской летописи можно найти следующее сообщение. Княгиня Ольга велела древлянам наварить много меда для того, чтобы справить тризну по убитому ими князю Игорю в 945 году. И уже в те времена русичи умели готовить довольно крепкие меды. В этой же летописи сообщается о грандиозном пире. Празднество было устроено в честь Ольги князем Владимиром в 996 году. Князь приказал сварить для пира 300 бочек меда. Примечательно, что мед варили специальные медовары, и он был обязательным напитком праздничной трапезы. Позже мед в огромных количествах стали готовить в монастырях. Впоследствии монастырские меды стали очень востребованными. Но в 15 веке великий князь московский Василий III запретил варить мед в монастырях свободно и велел отдать этот выгодный промысел в руки государства и церкви. Одним из крупных производителей меда на протяжении долгого времени оставался Троице-Сергиевый монастырь. Однажды в его подвалах побывал один иностранец. Увиденное он описал так. В несколько рядов расставлены бочки огромных размеров, неизмеримой величины, высотою более 2 метров. Каждая бочка содержала до 7 тонн жидкости. И таких подвалов было много. Шло время, и монастырские медовары стали настоящими мастерами своего дела. Приготовленный ими мед славился отменным качеством и большим разнообразием. Здесь был мед и простой, и пресный, и красный, и белый, и даже боярский, на любой вкус и цвет. По способу производства меды разделяли на варенные и ставленные. Вареные меды готовили с помощью тепловой обработки, а ставленные – холодным методом. В ставленный мед добавляли сок свежих ягод, и получался мед малиновый, вишневый, смородиный и черничный. Готовый мед хранили в ледниках, где он долгое время оставался свежим, и крепость его не повышалась. На стол его подавали в специальных небольших сосудах. И так, вплоть до конца 17 века, мед оставался самым полезным, вкусным и любимым напитком на Руси.
Энциклопедия «Голоса России».
Желтым и красным, разрисую любовь мою красками, как история из прекрасного. Ты читай меня, буду твоим я мастером, и ты, Маргарита, станься мне, как солнце в небе, яркий блик. Ты такая одна. За это спасибо тебе. В темной комнате или ярком свете ночных фонарей время придет, поверь. Да, вима вода, так было всегда. Мысли бегут по проводам в моей голове, тень оставив незаметно. Да, вима вода, утечет навсегда. И только музыка жива моя. Самое, yeah. Всем желтым
кажется в небе яркий блик. Ты такая одна.
Это был Иван Дорн с песней «Синими, желтыми, красными», которая претендует на первое место в рейтинге Муз-ТВ. А мы продолжаем программу. А правда, как здорово, что нас, разбросанных здесь по всему миру иммигрантов, может объединить современные технологии. Ну, например, Skype.
А известно ли вам, что когда вы общаетесь с другом или родственником, при вашей беседе может присутствовать невидимый персонаж? У российских и не только спецслужб появилась возможность отслеживать разговоры в Skype, сообщают ведомости со ссылкой на нескольких участников рынка информационной безопасности.
Например, гендиректор групп IB Илья Сачков рассказал изданию, что спецслужбы уже пару лет могут не только прослушивать, но и определять местоположение пользователя Skype. Именно поэтому сотрудникам его компании запрещено общаться на рабочие темы в Skype.
В свою очередь, исполнительный директор Peak Systems Максим М. сообщил газете, что после того, как Microsoft в мае 2011 года приобрела Skype, она снабдила клиента Skype технологией законного прослушивания.
По его словам, теперь любого абонента можно переключить на специальный режим, при котором ключи и шифрование, которые раньше генерировались на телефоне или компьютере абонента, будут генерироваться на сервере.
Получив доступ к серверу, можно прослушать разговор или прочитать переписку. Microsoft предоставляет возможность пользоваться этой технологией спецслужбам по всему миру, в том числе и российским, уточнил собеседник ведомостей.
Между тем, два специалиста по информационной безопасности заявили в беседе с изданием, что доступ к переписке и разговорам в Skype российские спецслужбы не всегда получают по решению суда. Иногда это происходит просто по запросу, пояснили они.
Тем временем официальные представители МВД и ФСБ от комментариев в газете отказались. А сотрудник МВД подтвердил ведомостям считать, что прослушивание Skype представляет собой для российских правоохранительных органов непреодолимую проблему, по меньшей мере, наивно.
Ну, а кто бы сомневался. А вот и пример. Как заявляет лидер движения «Русские» Дмитрий Демушкин, в уголовном деле против него есть данные переговоров по Скайпу. 4 тома состоят только из разговоров по Скайпу и ВКонтакте, заявил он.
Так что имейте это в виду.
Будем.
Актриса весна после тяжкой болезни снова на сцене. Легким движением спорхнув на подмостки оттаявших крыш, читает балет о кошмарной любви и прекрасной измене.